Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня гость в студии Кирилл Михайлович Александров, кандидат исторических наук.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры.
Мы сегодня в рамках памятных дат 2008 года отмечаем юбилей, двойной причем юбилей, человека, который оставил очень значительный, можно сказать, рубежный след в истории России, в самые трагические ее моменты. Прежде чем мы назовем имя этого человека, я бы хотела сказать, что для меня отличительной чертой этого человека прежде всего является вот такая его особенность. Он военный, блестящий военный. И, конечно, когда мы говорим о каждом военном, вот особенно Кирилл Михайлович, вы много говорили об истории военной России, о славной истории России. Мы говорим о победах каких-то. А, соответственно, победы – это победы над врагом. То есть военный человек всегда достигает славы тем, что он поразил много врагов. И вот сейчас мы с вами будем говорить о человеке, который наибольшей, наверное, славы и человеческой, и христианской достиг тем, что он тысячи людей спас.
Десятки тысяч даже.
Да. Мы потом назовем цифры, сколько людей он спас от смерти. И дал жизнь им, и дал жизнь их детям, и дал жизнь тем ценностям, носителями которых они были. Мы сегодня будем говорить о Петре Николаевиче Врангеле. Конечно, мы начнем сначала. Кирилл Михайлович, я вас попрошу рассказать о славной фамилии, потому что мы говорим генерал Врангель. Фамилия славная. Что это за фамилия, что за семья Врангелей?
Марина, вы знаете, вот как раз о Петре Николаевиче Врангеле и проще и сложнее говорить, чем о Лавре Георгиевиче Корнилове, наверное, да? Потому что Врангель олицетворял собой как раз вот, ну, я бы сказал, классический блеск Российской империи. И за ним самим, и за спиной того рыцарского рода, который он представлял, стояла история в прямом смысле этого слова, причем история на много-много столетий вглубь веков. И, конечно, Петр Николаевич, его отец Николай Егорович, его брат Николай Николаевич, о котором я тоже сегодня скажу несколько слов, это были не просто аристократы, вот в классическом, там, лучшем смысле этого слова. Это были люди, которые олицетворяли собой рыцарское достоинство, культуру высочайшую европейскую, внутреннюю, которая передалась им от их предков. Если, например, многие другие будущие белые генералы, Михаил Васильевич Алексеев, Лавр Георгиевич Корнилов, Антон Иванович Деникин, это были люди, которых создала империя, то Врангели – это были люди, которые империю создавали. Благодаря вот этому своему знаменитому историческому прошлому, которым они имели полное право гордиться. Тут еще очень важно подчеркнуть, что такие люди, как Врангель, а ведь были похожие фамилии в России, положившие себя на алтарь служения Отечеству таким образом, это и Крузенштерны, и Ливины, и Тизенгаузены, много можно называть. А вот, вот эти люди империю создавали, они придавали ей вот этот самый настоящий, высокий, в классическом смысле этого слова, блеск, лоск, без которого, конечно, петровский замысел никогда бы не смог реализоваться. Род Врангелей очень многочислен. Сама фамилия, которой принадлежал Петр Николаевич, она принадлежала к третьей главной линии датского рода Врангелей, и филиация, то есть начало этого рода, начинается с одного из Врангелей, который был советником в Истляндии датского монарха в 1346 году. Можно говорить об этом человеке как о вот родоначальнике вот этой линии. В перечне прямых предков Врангелей в начале 17 века были шведский фельдмаршал Генрих Старший, внук его, вот этого Генриха Старшего, ротмистр Герман Врангель. В 1653 году, то есть в середине 17 века, был возведен в баронское достоинство, и для представителей, для его потомков, которые перешли на русскую службу и родились в России в 1865 году, при Александре II это баронское достоинство было признано. В чине подполковника, вот это, кстати, очень любопытно, в армии известного всем нашим радиослушателям Карла XII, командиром полка служил сын вот этого Германа Врангеля, Георг Густав, и внук и правнук Георга Густава перешли на русскую службу в середине 18 столетия во время Семилетней войны. В 1653 году наши Врангели получили от королевы Христины герб, который изображал черную стену с тремя зубцами на серебряном фоне. И в конце XIX века на рубеже, переломном рубеже эпох, насчитывалось 40 представителей русской линии Врангелей, 37 шведской и 11 прусской. Таким образом, мы можем говорить о том, что вот к концу XIX века русская линия Врангелей была в этой славной фамилии самой многочисленной. Родной дед Петра Николаевича, Егор Врангель, он родился в 1803 и умер в 1868 году, был лейб-гвардии штабс-капитаном, приобрел земельную собственность в Санкт-Петербургской губернии и в последние годы своей жизни, с 1853 по 1868 год, он был предводителем дворянства в Ямбурге. В чине действительного статского советника он пребывал. И вот что интересно, супруга вот этого самого дедушки Петра Николаевича, Егора Врангеля, баронесса Дарья Александровна, урожденная Доротея Рауш фон Траубенберг, она имела родословную по линии младшей дочери генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала, вот знаменитого арапа Петра Великого. Таким образом, можно говорить, что отец Петра Николаевича Врангеля по материнской линии был правнуком младшей дочери арапа Петра Великого. И, соответственно, мы можем говорить о том, что Петр Николаевич Врангель находится в отдаленном родстве с Александром Сергеевичем Пушкиным таким образом. Ну и Николай Егорович Врангель, отец Петра Николаевича, сам по себе очень яркая и исключительная личность. Он автор совершенно блестящих, на мой взгляд, мемуаров, которые, кстати, совсем недавно были в России опубликованы, в 90-е годы русское издание состоялось. Я рекомендую всем нашим читателям прочитать не только мемуары сына Петра Николаевича, но и Николая Егоровича, потому что они описывают не только быт и внутреннее состояние России, может быть, отчасти пристрастно, отчасти излишне критично, отчасти излишне эмоционально, но дух времени они передают прекрасно. И вот Николай Егорович был человеком весьма обеспеченным. Вообще можно сказать, что вот в отличие от Корнилова или Деникина, у Петра Николаевича проблем с наличными средствами не было, хотя это не означало, что он был транжиром. Именно, кстати, поэтому Петр Николаевич мог позволить себе выйти служить в лейб-гвардии в конный полк, один из самых дорогих полков русской императорской гвардии. Отец Петра Николаевича был председателем правления, он был прекрасным менеджером, говоря современным языком, управляющим Амгунской золотопромышленной компанией, товарищество спиртоочистительных заводов. Он входил в состав руководства акционерного общества «Сименс-Сигальский» знаменитого, «Бибей-Бацкого» нефтяного общества. И вот эти качества управляющего Николая Егоровича, они в какой-то степени, мне кажется, передались. Потому что для меня Петр Николаевич вошел в историю России не только как спаситель, как вы правильно совершенно, Марина, сказали, десятков тысяч людей. Он вошел в историю не только как опытный военачальник и храбрый офицер, но и, на мой взгляд, прекрасный политик. К сожалению, в истории, в трагический период гражданской войны нам такой фигуры не хватало. А вот эта способность к управлению у него, наверное, досталась ему от отца, Николая Егоровича Врангеля.
Вот вы стали говорить о родословной Врангеле, и вот такая славная фамилия. И, конечно, это очень интересно, потому что то наследство, которое достается человеку в его роде, то, что он достойно будет нести это наследство и в своей собственной жизни, вот как раз во Врангеле видно. И меня тоже очень поражает это сочетание в нем военного и потом вот такого управленца. Но, конечно, все-таки одновременно вести активные военные действия и управлять – это что-то невероятное. Вот еще хочу сказать, что только в России фамилию Врангель по линии рода Врангелей, только в России, не говоря о других странах, фамилию Врангель носили 18 генералов и 2 адмирала. То есть, что род Врангелей сделал для России на военном поприще еще до Петра Николаевича, конечно, это можно себе представить по такому количеству представителей рода.
Конечно, но дело-то как раз в том, что, в принципе, военная служба в семье считалась абсолютно естественной, это было вот когда-нибудь традиции своеобразной, и то, что Петр Николаевич, в общем, избрал для себя военную стезю, было не без драматических неких обстоятельств, о которых мы скажем, но, в общем, это в целом было логично. Однако, действительно, да, вы совершенно правы, достаточно посмотреть, да, вот что Врангели сделали для России в 18-19 столетиях.
Поскольку уже родители Петра Николаевича Врангеля, я так понимаю, отец его не был военным.
Нет.
Как получилось так, что Петр Николаевич избирает все-таки военную? Стезию сразу ли это получилось?
Нет, это получилось не сразу, и, может быть, это как раз оказало свое благотворное влияние на последующие события. И отличает Врангеля, опять-таки, выделяет его из плеяды практически всех наших руководителей, вождей, лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Ибо у Врангеля было одно очень важное преимущество, которого не было ни у Колчака, ни у Корнилова, ни у Деникина. Родился Петр Николаевич Врангель по старому стилю 15-го, соответственно, по новому стилю это 27 августа 1878 года. Он родился в городе Новоалександровск Ковенской губернии, потом позднее это стал город Зараса Литовской республики, то есть он родился в Литве. Детство и юность, ранние годы Петр Николаевич провел в Ростове, где окончил реальное училище. В Ростове служил его отец, и поэтому, кстати, иногда встречается место рождения, Врангель указывается как Ростов-на-Дону имеется в виду, это не совсем правильно. И вот в 1901 году Врангель, на мой взгляд, совершает первый такой, в общем-то, сильный поступок в своей жизни. Мы находимся буквально с вами сейчас совсем недалеко от того места, которое напрямую связано с его именем. В 1901 году Петр Николаевич заканчивает горный институт императрицы Екатерины II. Надо подчеркнуть, что горный инженер по специальности вообще, по предметам, которые этот человек изучал, по мироощущению, если хотите, это была элита технократическая России начала 20-го столетия. И то, что Врангель окончил горный институт, очень сильно расширило его кругозор. Он совершенно иначе смотрел на мир, у него было другое образование, помимо военного. И это как раз то, что отличало его потом от многих вождей Белого движения, потому что Врангель, я думаю, с какого-то момента службы своей в добровольческой армии очень быстро, может быть, с 19-го года он понял, что, в общем-то, то, что происходит в России, это не просто борьба с каким-то вот внешним врагом, который напал на страну. Таким образом, вот у Врангеля было ощущение, то, что большевизм – это социальная болезнь, это заболевание народного общественного организма. Это ощущение могло появиться только благодаря тому кругозору, который ему дал горный институт. Что интересно, вот с учебой Врангеля в горном институте я не могу сказать, насколько этот слух, легенда, которыми обрастает каждое учебное заведение, наверное, петербургское, он обоснован. Но с учебой Врангеля в горном институте связана очень такая забавная, я бы сказал, история, о которой очень живо написал известный наш петербургский поэт, геофизик, тоже выпускник горного института Александр Моисеевич Городницкий в своих мемуарах. Во всяком случае, до 50-х годов, а Городницкий закончил горный в 57-м году, то есть через 56 лет после Врангеля, до 57-го года эта история еще там ходила. Говорят, что между двумя студентами, да, будущим академиком Германом и бароном Врангелем состоялась дуэль. Причем дуэль была из-за женщины, из-за актрисы Елизаветы Тимми, которая была еще жива и здравствовала в 50-е годы 20 века в Ленинграде. Именно вот из-за этой дуэли, которая не привела, там, значит, дескать, не было кровопролития, но это скандальная сама по себе история была, Врангелю карьера его как горного инженера сложиться не могла. В какой степени эта история, вот эта легенда, которую приводит Городницкий, она отвечает действительности, мне сказать, честно говоря, сложно. Люди, которые занимаются историей горного института, не могли мне ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот. То есть это именно вот как такая, значит, красивая байка. Но так или иначе, Врангель после окончания горного института горным инженером не стал. Он только в последние годы своей жизни в Бельгии уже работал по этой специальности, а решил вступить на военную службу. Причем я бы сказал, что, в общем-то, у Врангеля был очень большой выбор. Был большой выбор благодаря поддержке родителей, благодаря финансовым возможностям семьи. И 1 сентября 1901 года на правах вольно определяющегося первого разряда, то есть, в принципе, с перспективой держать экзамен на офицерский чин, Петр Николаевич вступает в военную службу лейб-гвардии в конный полк 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Его казармы и полковой дом находились за конно-гвардейским манежем. У нас вот здесь недалеко тоже, на другом берегу. С этого момента и начинается, с сентября 1901 года, начинается, собственно, военная карьера Петра Николаевича.
Прежде чем мы начнем узнавать историю действительно военных успехов Петра Николаевича Врангеля, успехов на этом поприще, потому что уже вот-вот начнется русско-японская война, я бы хотела, чтобы вы, Кирилл Михайлович, все-таки дали вот портрет, может быть, и семьи Врангеля, его родителей, самого Врангеля. Угу. Какое он получил воспитание? Может быть, и воспитание и каких-то бытовых традиций, личностных каких-то особенностей семейных. Вообще семья Врангеля была православной?
Да, но дело в том, что, в общем, как для, наверное, подавляющего большинства русского такого образованного, даже аристократического общества, православие было, конечно, традицией. Хотя, видите, тут сложно сказать, ведь по большому счету, безусловно, конечно, Врангели оба, особенно вот младший брат Николай, они ощущали себя связанными с христианской традицией, они ощущали себя христианами. Конечно, как и все, они несколько раз в год, увы.